Сирена, Селена. Служанка с земли. Разбитые мечты. Читает леди Арфа. Оступившись на лестнице из-за высоких каблуков, которые требовал от нее носить шеф по дресс-коду, секретарша Эльвира Лафицкая представить себе не могла, что придет в себя уже на совершенно другой лестнице в незнакомом ей доме. Привыкшая к трудностям в жизни, девушка лишь посмеялась над собой. Только она могла оказаться неизвестно где, с полным отсутствием электричества и бытовой техники, да еще и в роли служанки-сироты Эллис. Она пообещала себе, что обязательно выяснит, почему оказалась в чужом теле, и непременно вернется на землю. Вот только у генерала, в чьем доме отрабатывает свой контракт Эллис, оказалось два замечательных сына, а там, на земле, Эльвира уже давно бесплодна. Глава первая. Падение с лестницы.
«Эля! Элька! Эль, ты жива?»
Кто-то отчаянно тормошил меня за плечо. «Ух, как же больно-то! Вот это я с лестницы упала, так упала!» Говорила мне бабушка, царство ей небесное, «Куда бегу, куда скачу, под ноги смотреть надо!» Голова болела страшно, а еще я чувствовала тупую, ноющую боль в явно подвернутой лодыжке. Помню, как спешно поднималась по ступеням офиса, наверное, раз в 30-й за сегодняшний день, потому что Всеволоду Петровичу, чтоб он горячий кофе на свое причинное место разлил, не понравился шрифт, которым я распечатала договор на поставки канцелярских принадлежностей. В очередной раз моего забега по лестнице на 7-й этаж в кабинет шефа я подвернула ногу. Все потому, что лифт уже вторую неделю в нашем офисе был сломан, а Всеволод Петрович не хотел оплачивать частного электрика, и всем офисным планктоном мы ждали бесплатного городского. Менеджерам-то хорошо, сидят весь день на своих местах и работают за компьютерами, а мне в течение дня мотаться с 1-го на 7-й и обратно. «Эля, принеси кофе! Эля, кофе остыл! Эля, распечатай договор, а то у меня принтер не работает! Эля, у меня ручка закончилась, принеси запасную!» Кто-то тронул меня за ногу, и я громко застонала от вновь нахлынувшей боли. «А все эти проклятые лодочки на 9-сантиметровой шпильке, чтоб им пусто было!» которые Всеволод Петрович вменил в обязанности носить мне и Ирочке, как сотрудницам, которые встречают клиентов на ресепшене. То, что клиенты смотрят на наши лица, а не на ноги, его, разумеется, не заботило. Сам Всеволод Петрович предпочитал смотреть исключительно на места пониже спины секретарш компании, так что нам с Ирой приходилось носить эти безумно неудобные туфли. Простонала я, понимая, что подняться все-таки придется.
«Поднимайся, давай быстрее! Надо господину кофе отнести!»
Кто-то снова потряс меня за плечо. «Господину? Ха! Как только Всеволод Петрович не любил, чтоб его величали, но господин... По-моему, это из какой-то явно эротической области». Мысли о лысеющем шефе с лишним весом в контексте эротики настроение не прибавили, а скорее наоборот, убавили. Может, ну его. Уволиться ко всем чертям собачьим. Вдруг пронеслась в голове мысль, которая посещала меня уже неоднократно. «Угу, увольняйся, а потом ищи приличную работу полгода вновь», — ехидно ответил внутренний голос. Я с досадой вспомнила, как на предыдущем месте работы мне сделали потрясающее предложение стать любовницей директора мясокомбината, за что предлагали аж полуторный оклад. Я вначале не поняла, почему меня на собеседовании вместо моих профессиональных качеств в основном расспрашивали, есть ли у меня муж и дети, и радовалась, как наивная провинциальная дурочка, думая, что речь идет о частых командировках. Когда же в первую рабочую неделю директор мясокомбината положил ладонь на мою коленку, его недвусмысленные намерения стали мне очевидны.
На мое замечание, что, несмотря на отсутствие у меня мужа, отношения завязывать не собираюсь, ответом мне было искреннее удивление.
«А почему ж ты думаешь, тебя из твоей деревни здесь, в Москве, на такой высокий оклад взяли?»
«Хм, разумеется, я бежала из этой компании так, что только пятки сверкали. Как оказалось, Москва — суровый город. Конкуренция даже за место секретаря здесь не кислая, а оплата труда не такая уж и высокая, если вычесть из нее аренду жилья и деньги на еду и транспорт. Если приплюсовать к этому и то, что образование из моего родного городка здесь ничего не значит, так как в Москве у каждого второго есть какой-нибудь купленный диплом о высшем, то можете себе представить, с каким трудом я устроилась даже в эту компанию. Нет, Всеволод Петрович, конечно, тот еще гад, но, по крайней мере, только смотрит на ножки и филейные части сотрудниц, а руки свои не распускает, да и зарплату платит исправно.
«Элис, девка дрянная, сколько можно валяться на лестнице?» «Оно быстро встало и понесло кофе господам!»
Послышался чей-то рассерженный шепот, а затем кто-то прибольно схватил меня за волосы и приподнял мою голову.
«Элис? Какая еще Элис?» было первой моей мыслью.
От удивления я даже распахнула глаза и увидела перед собой далеко не знакомый офисный пролет. Я действительно лежала на животе на лестнице, но она была укрыта темно-синим коротковорсовым ковром с тяжелыми позолоченными рейками на каждой ступени, чтобы придерживать этот самый бесконечный ковер. В моей фантазии так скорее выглядит лестница во дворце какой-нибудь английской королевы, но никак не в офисном здании. Удивление мое было еще большим, когда я перевела взгляд чуть выше и натолкнулась на разъяренное лицо некой мадам в сером платье непривычного древнего фасона и нелепом чепчике.
«Вставай, кому говорю! Думаешь, если будешь делать вид, будто крепко приложилась головой о лестницу, то тебе дадут выходной? Зря надеешься. Я видела, как ты летела. Не так уж и сильно ударилась».
Голос у местной мадам оказался поразительно глубоким и красивым, не под стать ее лицу, на котором уже отчетливо проступили первые морщины в уголках глаз.
«Видела, как я летела с лестницы и даже не попыталась помочь», — неприятно подивилась я, пытаясь подняться. Все-таки лежать в раскоряку на лестнице было неудобно, да и нога в такой позе болела заметно.
«Стоимость разбитого фарфора вычтут из твоей зарплаты». «И за что только господин тебе платит? Весь день ничего не делаешь и даже кофе отнести не можешь. Надо поговорить с ним о твоем сокращении, а то развелись тут печные лентяйки, только и делаете, что задом крутите. Знаю, за что вас тут молодых держат».
И с этими словами женщина отпустила мою многострадальную гриву волос, торжественно отряхнула свое строгое платье, еще раз смерила меня уничижительным взглядом и ушла, высоко вскинув голову.
«Печные лентяйки?»
Машинально повторила я, не особо понимая, что это за ругательство и где, собственно, я нахожусь.
«Элька, ты как?»
Неожиданно кто-то бросился ко мне, заботливо помогая подняться. Только сейчас я обратила внимание на маленькую щупленькую девушку в похожем сером платье, только еще более длинном, с наглухо закрытой шеей, стройным рядом мелких белых пуговичек. Ее волосы были убраны под такой же чепчик, как у незнакомой мне мадам, а поверх всего был надет аккуратный белый передник. Миловидное овальное лицо, аккуратный носик с россыпью веснушек, белесые брови и ресницы, ни грамма макияжа. Хорошенькая, но если бы пользовалась косметикой, то была бы красавицей.
«Ничего, Зигфраида сегодня вообще не в духе, ты не обращай внимания на нее. Стоимость разбитого фарфора она, конечно, вычтет, но сокращать тебя не станут. Я только на днях ее разговор с хозяином подслушала, что госпожа одна не справляется с маленьким Владиславом. И наоборот, будут искать еще одну кормилицу или сиделку». Затараторила девушка, ловко ставя меня на ноги и отряхивая мою одежду.
«Ох, Элька, ну ты даешь! Упала так упала! Весь подол платья порвала, чулки видны, на горловине половина пуговичек отлетела.
А еще все волосы растрепались. Неприлично-то как? Она всплеснула руками так, что мне действительно почудилось, будто выгляжу я по меньшей мере развратно.